Иван Сергеевич Шмелев. Отрывки из книги «Лето Господне». Говенье. В детской у нас весна. Домнушка посадила моченый горох. Он уже высунул костыльки, скоро завьется по лучинке и дорастет до неба. Домнушка говорит, до неба-то не скоро, не раньше Пасхи. А я знаю, до неба не может дорасти, а приятно так говорить. Недавно я прочитал в Хрестоматии, как старичок посадил горошину, и она доросла до неба. Зажмуришься и видишь, вырос горох до неба, я лезу, лезу. Если в рай увидеть, только надо очиститься от грехов. Горкин мне говорил, что старик не долез до неба, грехи тянули. А он старуху еще забрал, и горох сломал, и сам свалился, и старуху свою зашиб. А праведные могут до неба, а праведные и без гороха могут. Ангели вознесут на крылах. А он исхитрялся, по гороху, мол, в рай долезу. Не по гороху надо, а в сокрушении о грехах.
Это чего? Сокрушение.
Как же ты так не поймешь? Нонче говеть будешь, уж от роча, 7 годков скоро, а сокрушение не знаешь. Значит, смирение докаж, уплачь о грехах, головку преклони, воздохни. Господи, милости буди мне грешному, вот здесь сокрушение.
Ты бы уж поговел со мной, меня хотят на Страстной говеть со всеми, а лучше бы не с тобой, на крестопоклонной, не страшно бы.
Выпросишь меня, пожалуйста. Он обещает выпросить. Папашенька бы ничего, а вот мамашенька все-то с мужиками говорит, слов всяких набираешься. Это я топереча сказал. А надо говорить топереча.
А ты все-таки попроси. А скажи мне по чистой совести. Батюшка не наложит, ну как это, чего-то наложит-то. Матушка недавно погрозилась, что нажалуется на меня отцу Виктору, он чего-то и наложит. А чего наложит-то?
Грехи с тобой. Уморил, смеется Горкин, хоть и великий пост. Да это он про пятимью.
Какую пятимью? Это чего, а? Страшное.
Это только за страшный грех пятимья. И знать тебе не годится.
Ну, скажешь ему грешки, посокрушаешься. Покрестят тебе батюшка, головку на петрохиле, и отпустит, скажет, помолиться. А с недостойной иерей прощаю, разрешаю. Бояться нечего. Говенье — душе радость. Даст Бог, вместе с тобой поговеем. Припомним с тобой грешки уж без утайки. Господу ведь открываешься. А он все про нас ведает.
Душенька и облегчится. Радостно ей будет.
И все-таки мне страшно. Недавно Скорняк Василий Васильевич вычитывал, как преподобная Феодора ходила по мытарствам. Такое видение сна ей было. Будто уж она померла. И на каждом мытарстве эти. Все загородки ставили, хотели в ад ее затащить. Она страшилась, трепетала, а за ней ангел нес ее добрые дела в мешочке и откупал ее. А у этих-то все-то про все записано в рукописаниях, все-то грехи, какие забыла даже. А на последнем мытарстве самые эти главные, смрадные, звериные, вцепилась в нее когтями и стали вопить «Наша она, наша!» Ангел заплакал даже от жалости. Да пошарил уж в пустом мешочке-то, а там, в самом-то уголке, последнее ее доброе дело завалилось. Как показал, смрадные так и завопили, зубы даже у них ломались от скрежета, а пришлось все-таки отпустить. И вдруг я помру без покаяния. Ну, поговею, поживу еще, да хоть до Петровок, но все-таки чего-нибудь нагрешу. Грех-то за человеком ходит, и вдруг мало окажется добрых дел, а у тех-то все записано. Горкин говорил, тогда уж молитва поминовенно из адова пламени подымут. А все-таки сколько ждать придется, когда подымут? Скорее бы уж поговеть, в отделку душе бы легче. А до крестопоклонной целая еще неделя. До исповедальной пятницы 100 раз помереть успеешь.
Все на нашем дворе говеют. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже. Когда говеете? Ай, поговели уж. Говорят, весело так от облегчения. Отговелись, привел Господь, а то тревожно от сокрушения. Да вот, на этой недельке, думаю, Господь привел бы. И как это хорошо, что все говеют. Да ведь все люди человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные гореть будут? За каждым ведь час смертный. И будем опять все вместе.
Встретимся там, будто и смерти не было. Только бы поговели все. С понедельника на крестопоклонной ходим с Горкиным к утренней раным рано. Вставать не хочется, а вспомни, что все говеют, и делается легко, горошком скочишь. Лавок еще не отпирали, улица светлая, пустая, ледок на лужах и пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебреца. Я покупаю у Горкина свечки, будто чужой серьезный, и ставлю сам главным образам распятию. Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему 3 копейки, и он мне кланяется, как всем, не улыбнется даже, будто бы мы разные. Говеть не очень трудно. Когда вычитывает дьячок длинной молитвы, Горкин манит меня присесть на табуретку, и я подремлю немножко или думаю, вздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, а в среду пяток к часам, и еще к обедне, которая называется Преосвященная. Батюшка выходит из царских врат с кадилом и со свечой. Все припадают к полу и не глядят, страшатся. А он говорит в таинственной тишине: «Свет Христов просвещает всех». И сразу делается легко и светло, смотрится в окна солнце. Говеет много народу, и все знакомые. Квартальный говеет даже, и наш пожарный от Якиманской части – в тяжелой куртке с железными пуговицами, и от него будто дымом пахнет. 2 знакомых извозчика еще говеет, и колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени, воздыхает, сокрушается о грехах. Сколько, может, обвешивал народу, может, и меня обвешивал, и гнилые орешки отпускал. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? Сколько людей спасает, а все-таки боится». Когда батюшка говорит грустно-грустно: «Господи, владыка живота моего», все рухаемся на колени, и потом в тишине сокрушения вздыхаем 12 раз. «Боже, очисти меня грешного». После службы подаем на паперти нищим грошики, а то копейки. Пусть помолятся за нас грешных. Я пощусь, даже из сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласково называет Великий Постник. Отец все спрашивает: «Ну как дела, говельщик? Не заслабел?» Домнушка спрашивает: «Как мне мешочек-то шить? Побольше или поменьше? Понесу, батюшке, грехи». Отец смеется: «Да из-под углей». И я думаю: черные-черные грехи. И опять мне делается страшно. Только побоговеть успеть. В пятницу перед вечерней подходит самое стыдное. У всех надо просить прощения. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок, надо очистить душу. Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «Прости меня грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите». Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня: «А вот ты не прощу». Горкин его усовестил: «Этим шутить не годится». Он поломался маленько и сказал важно так: «Ну ладно уж, прощаю». А я перед ним, правда, очень согрешил. Назло ему лопату расколол, заплевался и дураком обругал. На Масленице это вышло. Я стал на дворе рассказывать, какие мы блины ели, и с каким припеком, да и скажи, семга еще ели. А он меня на смех и поднял: «Как так с семкой? Мальчик семку-то съел?» Прям до слез довел. Но я стал говорить ему, что не семку, а семгу, такая рыба красная. А он все на смех: «Мальчик семку съел». Я схватил лопату, да об тумбу расколол. Он и говорит, осерчал: «Ну ты мне за эту лопату ответишь». И с того проходу мне не давал. Как завидит меня на весь двор и орет: «Мальчика семку съел!» И другие стали меня дразнить: «Хоть на двор не показывайся». Я и стал на него плеваться и дураком ругать. Горкин, спасибо, заступился, тогда только и перестали. И Василий Васильевич меня простил по-братски. Я его косым сколько называл. Да и все его косым звали, а то у нас на дворе другой еще Василий Васильевич Скорняк. Ну, так чтобы не путать их. Раз даже пьяницей назвал, что-то мы не поладили. Он и говорит, когда я прощения просил: «Да я взаправду косой, и в охмелю ругаюсь. Да ничего, не тревожься, мы с тобой всегда дружно жили». Поцеловались мы с ним, и сразу легко мне стало, душа очистилась. Все грехи мы с Горкиным перебрали, но страшных, слава Богу, не было. Самый, пожалуй, страшный, как я в чистый понедельник яичко выпил. Гришка выгребал под навесом за досками мусор, спугнул курицу. Я его и застал, как он яички об доску кокал и выпивал. Он и стал просить. «Да не сказывай, смотри, мамаше. На, попробуй». Ну, я и выпил одно яичко. Покаялся я Горкин, а он и сказал: «Это на грешке грех. Он тебя искусил, как враг». Перекрестились мы и пошли. Приходим загодя до вечерние, а уж говельщиков много понабралось. У левого крыла состоят ширмочки, и туда ходят по одному со свечкой. А зачем ширмочки? Горкин мне объяснил, это чтобы исповедники не смущались. Тайная исповедь на духу. Ну, кто может и поплачет от сокрушения, глядеть посторонним не годится. Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду. И у всех головы нагнуты для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню. Какие мои грехи? Горкин сует мне свечку, требует 3 копейки. А я плачу. «Ты чего плачешь? Сокрушаешься?» — спрашивает. А у меня губы не сойдутся. У свечного ящика сидит за столиком протодиакон, гусиное перо держит. «Иди ко мне!» И на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало. Большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет. «Грехи, пожалуй, рукописание!» Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо увидал. Как в Филипповке протодиакон с батюшкой гусиные у нас лапки ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодиакона, что на крестопоклонный моченые яблоки вкушает, и живот у него такой. Сказать, ведь у тех все записано. Порешил сказать, а это он не грехи записывает, а кто говеет, такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня из живота. «О грехах воздыхаешь, парень, плачешь-то? Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься!» И провел перышком по моим глазам. Нас пропускают вперед. У Горкина дело священное за свечным ящиком, и все его очень уважают. Шепчут: «Пожалуйста, вперед, Михаил Панкратич, дело у вас церковное!» И за ширмы выходит Зайцев, весь-то красный и крестится. Уходит туда пожарный. Крестится быстро-быстро, словно идет на страшное. Я думаю, пожаров не боится, а тут боится. Вижу под ширмой огромный его сапог. Потом этот сапог вылезает из-под заслончика. Видны ясные гвоздики, опустился, пожалуй, на коленки. И нет сапога. Выходит пожарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стукает сапог головой много раз, скоро-скоро будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, оплакивает грехи. «Ну, иди с Господом», — шепчет Горкин, и чуть подталкивает. «А у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл». Он ведет меня за руку и шепчет: «Иди глубок, покайся». А я ничего не вижу, глаза заслала. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами аналой и отца Виктора. Он манит меня и шепчет: «Ну, милый, откройся перед крестом и Евангелием, как перед Господом. В чем согрешил? Не убойся, не утаи». Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: «Ну, папашеньку, мамашеньку не слушался, а я только про лапку помню. Ну, что еще? Не слушался? Надо слушаться. Что? Какую лапку?» Я едва вышептываю свой слез. «Гусиная лапка! Гусиную лапку! Завидовал!» Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выспрашивает. Я ему открываю все. Он гладит меня по головке и вздыхает: «Так, умник, не утаил, и душе легче, ну еще что. Мне легко, и я говорю про все, и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал отца протодиакона, про моченые яблоки и его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать большой грех, особенно старших. Ишь ты, какой заметливый, и хвалит за рачение о душе. Но я не понимаю, что такое рачение. Накрывает меня епитрахилью и крестит голову. Я радостно слышу: прощаю и разрешаю. Выхожу из-за ширмочки. Все на меня глядят, и очень я долго был. Может быть, думают, какой я великий грешник. А на душе так легко-легко. После причастия все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит мне на оловянной тарелочке за здравную просвирку. На мне новый костюмчик матросский с золотыми якорьками. Очень всем нравится. У ворот встречает Трифоныч и преподносит жестяную коробочку ландринчика Монпансье. тело во здравие, душе во спасение. Спричастившись, матушка дарит басни Крылова с картинками, а отец — настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и водяного соловья. Если дуть в трубочку в воде, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душит всего любимыми духами флер-д'оранжу. Все очень ласковы, а старшая сестрица Сонечка говорит, нюхая мою голову, «От тебя так святостью пахнет, ты теперь святой с молока снятой». И правда, на душе мне легко и свято. Перед парадным чаем с душистыми розовыми баранками нам с Горкиным наливают по стаканчику теплоцы, сладкого вина к огурцу с кипяточком. Мы вкушаем за здравные просвирки и запиваем настоящей церковной теплоцой. Чай пьем по-праздничному, с миндальным молоком и розовыми сладкими баранками, не круглыми, а как длинная петелька, от которых чуть пахнет миром особенный чай, священный. И все называют нас уважительно причастники. День теплый, солнечный, совсем-то совсем весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшейся штабеле досок на припеке, любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Теперь и помирать не страшно, будто святые стали. Говорим о рае, как летают там ангелы, серафимы, херувимы, гуляют угодники святые, и должно быть прабабушка Устинья, и Пелагея Ивановна, и дедушка, пожалуй, плотник Мартын, который так помирал, как дай бог всякому. Гадаем-домикаем, звонят ли в раю колокола? Чего ж не звонить? У Бога всего много. Есть и колокола, только духовные, понятно. Мы то не можем слышать. Так мне легко и светло на душе, что у меня наплывают слезы, покалывают в носу от радости. И я обещаюсь Горкину никогда больше не согрешать. Тогда ничего не страшно. Много мы говорим, гадаем. И вдруг подходит Гриша и говорит, оглядывая мой костюмчик. «Матрос, штаны натрес!» Сразу нас так и ошпарило. Я хотел крикнуть ему одно словечко, да удержался. Вспомнил, что это мне искушение от того. И говорил ласково, разумно. Горкин потом хвалил. «Нехорошо, Гриш, так говорить. Лучше ты погови, и у тебя будет весело на душе». Он смотрит на меня как-то странно, мотает головой и уходит, что-то задумчивый. Горкин обнял меня и поцеловал в маковку. «Так, говорит, и надо. Летим». Гриша опять подходит и дает мне хорошую свинчатку-биту, целый кон бабок можно срезать, и говорит очень ласково, «Это тебе от меня подарочек, будь здоров». И стал совсем ласковый и приятный, а Горкину сапоги начистить обещался до жару и поговеть даже посулился. 3 года, говорит, не говел, а вы меня разохотили. Подсел к нам. И мы опять стали говорить про рай, и у Горкина были слезы на глазах. И лицо было светлое такое, божественное совсем, как у святых стареньких угодников. И я все думала, радуясь на него, что он-то уж непременно в рай попадет. И какая это премудрость, радость от чистого сердца поговеть.